Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 6 августа. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске «За мусор ответишь. Власть спасает сороковые сады. Каким должен быть гимн города?» Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте. Администрация и специалисты продолжают работать над выяснением причин подтопления сороковых садов. В течение последних месяцев специалисты ЗАО ГИЭ, подразделения Института ВНИПИЭД, изучали всю геологию возникшего наводнения, пробурили несколько контрольных скважин. Тогда возникло несколько причин бедственного положения сороковых садов. После дополнительных исследований к ним прибавилась еще одна – порывы на уличных трубопроводах. И, как выяснилось, расход воды у дачников сорокового кооператива удвоился. Получается, что по 900 кубических метров воды прибавлялось в искусственное озеро. Администрация и специалисты продолжают работать над выяснением причин подтопления. Об этом заявил заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Мы сделали повторный запрос в институт с просьбой выполнить изыскание в данном районе. Институт нам ответил, выставлены документы на оплату. Сейчас мы рассматриваем возможность финансирования данных работ. Но, тем не менее, мы, уступая просьбам садоводов и по поручению Сергея Винчича, организовали вторую массированную атаку на это озеро. Работают там откачивающие группы муниципальных предприятий с целью оказания помощи. Посмотрим, даст ли это какой-то определенный положительный результат. Администрация не бросает людей в беде, все равно мы до конца докопаемся.
Юрий Латушкин также высказал мысль о выделении новых участков земли пострадавшим от наводнения садоводам. Ведь понятно, что для посадок эти участки уже непригодны. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Почему растут тарифы на коммуналку? Это основная тема разговора открытой студии в прямом эфире городского радио и свежего телевидения. 8 августа в открытом разговоре с железногорцами примет участие заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Повтор программы на свежем телевидении в сетях ГТС – состоится в 20:30 и в 23:30 на городском радио в 7:20 утра 9 августа. Новости оперативных служб. Пьяная поножовщина. Полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Накануне в 4:15 в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии по адресу Лысенко, 14, один мужчина причинил другому ножевые ранения. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа с кинологом и служебно-розыскной собакой. Сотрудники полиции выяснили, что двое рабочих УАО «Бурея Гэсстрой» в общежитии распивали спиртные напитки. Затем между мужчинами начался конфликт, который перерос в драку. Один из них, схватив нож, нанес потерпевшему ножевые ранения в область груди и живота. Злоумышленник, выпрыгнув из окна, попытался скрыться. Но спустя несколько минут с помощью служебной овчарки «Бисмарка» был задержан сотрудниками. 46-летний потерпевший доставлен в реанимационное отделение КБ-51. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Пенсионерка 71 года перевела на счет мошенника 50 тысяч рублей. Позвонив на телефон женщины и представившись ее родственникам, мошенник сообщил, что попал в беду и передал трубку следователю. Последний убедил женщину, что для решения проблемы требуется денежная сумма. Женщина собрала все свои накопления и отправилась в ближайшее отделение Сбербанка, где ее ждал посредник. Горожанка передала ему 50 тысяч рублей и осталась ждать автомобиль, который должен был отвезти ее к правоохранителю. Не дождавшись, женщина поняла, что попалась на удочку мошенника и обратилась в полицию. В двух других аналогичных случаях пенсионеры мошенникам не поверили. Продолжаем выпуск. Реализация программы «Здоровый ребенок в каждой семье» обсуждалась на встрече главы ЗАТО Вадима Медведева и вице-президента Федерации бодибилдинга и фитнеса, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, тренера высшей категории Юрия Сизых. Именитый спортсмен посетил Железногорск по приглашению местной федерации бодибилдинга. Иркутская ДЮСШ «Атланты», директором которой является Сизых, известна далеко за пределами своего города. Дело в том, что здесь реализовывается программа «Здоровый ребенок в каждой семье». семье, разработанная Юрием Сизых для детей от 3 до 10 лет. Эту программу одобрили и дали ей высокую оценку многие известные медики, а также академик Валентин Дикуль, олимпийский чемпион Александр Карелин, тренеры сборных команд различных видов спорта России и СНГ. Для реализации этой программы Юрий Сизых вместе с командой своих учеников разработал и изготовил собственными руками профессиональную детскую тренажерную технику, не имеющую аналогов в мире. Результатом встречи Вадима Медведева и Юрия Сизых стали договоренности изучить все возможности по созданию в Железногорске отделения школы Юрия Сизых, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО. Это была последняя информация выпуска. Мы продолжим программу после рекламы.
В Центральной городской библиотеке имени Горького состоится семинар «Недвижимость Болгарии для отдыха, жизни и бизнеса». Специалисты красноярской компании «Sweet Home» расскажут о Болгарии, типах и стоимости недвижимости, причинах покупки, оформлении документов и перспективах переезда. Семинар состоится 10 августа в 13 часов в Центральной городской библиотеке имени Горького. Дополнительная информация и запись по телефону в Красноярске 272-74-24. Вход свободный.
Продолжаем программу. Выходя утром на работу, захватить пакет с мусором. Для многих горожан это стало привычкой. Вот только ли все мешки с отходами добираются до мусорных баков, установленных специально во дворах домов, где нет мусоропровода? Этим вопросом уже не раз задаются специалисты УГХ администрации, ГЖКУ и участковые полиции. Особенно, когда видят растущие горы мусора на газонах и во дворах. Ведь бытовые отходы не появляются там сами. Кто-то их туда выбрасывает. Отследить таких нарушителей городские службы решили сегодня и отправились в очередной рейд по свалкам. Вместе с экологами, полицейскими и дворниками поехала и наш спецкор Катерина Добриля.
7:20 утра. Двор 22-го дома по Андреева. Поначалу он кажется очень чистым и ухоженным, пока взгляд не упирается в кучу коробок, мешков с мусором, в разломанный деревянный диван. Все это ежедневно копится на аккуратно подстриженном газоне, прямо под носом у жильцов. Пока я стояла и дожидалась других участников рейда, двое мужчин, один за другим, вынесли по мешку с мусором и уже привычным жестом добавили к этой картине маслом своих нелицеприятных штрихов. Дворнику Татьяне Бейер, наблюдавшую за этим вместе со мной, остается только молча смотреть в спину мирно уходящим на работу жильцам.
Здесь крупногабаритного и такого тоже бытового всегда много. Жильцы могли бы соблюдать маленечко чистоту за собой.
Вы, вот сейчас вот два жителя перед нами подошли, что-нибудь когда-нибудь говорите?
Вообще говорим, но в ответ мы слышим, что в грубой форме нас посылают куда подальше. Как они говорят, это ваша работа, вот убирайте, все.
Вскоре подъехали и другие участники рейда. Зеленая газель с сотрудниками администрации и ГЖКУ слишком явно привлекала внимание, загородив и без того узкий проезд во двор. Начальник ЖЭКа этой территории, невзначай гуляющий ранним утром во дворе, тоже успел насторожить жильцов. В довершение коллеги редакции «Новости. Время местное» выставили видеокамеру прямо у мусорной кучи, и цель приезда визитеров подтвердила все опасения нарушителей порядка. Было видно, как несколько жителей, не дойдя пару шагов до излюбленного места свалки, разворачивались и прятали свои пахучие мешки прямо в салон автомобиля. Спустя 20 минут коммунальной засады удалось задержать только одну ненаблюдательную девушку.
А где мусорка?
Это не важно, где мусорка рядом. Вот у вас здесь стоянка мусоровоза, 8 часов подъезжает мусорная машина.
Я, к сожалению, ухожу на работу. Вечером, прихожу в 9 часов вечера.
Есть определенный порядок сбора мусора.
Я поняла, я больше не буду этого делать. Я приезжаю поздно. Когда я выношу близлежащие мусорки, там начинают ругаться. Вы меня извините, я приду. Я на работу.
Нет, сейчас будем ставить протокол. Пойдемте.
Ловлю на живца осложняет и неорганизованность участковых уполномоченных полиции, говорит инженер по работе с ТБО ГЖКУ Татьяна Чернова. Практически половина рейдов по свалкам во дворах проходит без их участия, хотя все службы и подразделения заранее оповещаются о проведении оперативных мероприятий. А без присутствия участковых, экологи администрации и сотрудники ЖЭКов задерживать, а уж тем более составлять протоколы на нарушителей порядка, не имеют права. Татьяна Чернова также пояснила, почему во дворе 22-го дома по Андреева не так просто установить контейнерную площадку.
Двор, конечно, проблемный, потому что нет сквозного проезда для мусоровоза и вообще для транспорта. Площадка, как мы знаем, по санитарным нормам должна удалена быть от жилых домов, детских площадок на расстоянии 20 метров. Здесь места такого для установки нет, поэтому контейнеры установить без нарушения санитарных норм невозможно. Но сейчас жители, как собственники земель, земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, вправе на общем собрании решить эту проблему по установке контейнеров, может быть, даже с нарушением санитарных норм, если большинство будет за. То есть они, как собственники, должны принять решение.
Более получаса потратила задержанная участковым Ольга на составление протокола и разъяснительную беседу. Опоздала на работу. Настроение испорчено теперь на весь день. Кроме того, в ближайшее время придется прийти на заседание административной комиссии, где ей вынесут штраф от 1000 рублей за первое нарушение и до 5000 за повторное. А ведь надо было потратить 5 минут своего времени, прогуляться до контейнера в соседнем дворе, и инцидента не произошло бы вовсе. Теперь я сяду изучать жилищный кодекс и буду писать ЖЭК, чтобы в будущем у нас все-таки появилась контейнерная площадка, говорит Ольга.
Нет оборудованной мусорной площадки. Все остальные, они очень далеко находятся. Я буду ходить в ЖЭК, писать жалобы, ходить на прием, потому что если мы должны это сделать за собственный счет, ну надо это организовывать, значит.
Приближается к концу конкурс на лучший проект гимна Железногорска, который был объявлен еще 25 июня. Победитель получит благодарственное письмо главы ЗАТО Вадима Медведева и 99 тысяч рублей. Наш корреспондент Наталья Серпунина узнала, была ли до сегодняшнего дня официальная песня города, а также пообщалась с одним из конкурсантов.
Эту замечательную песню о нашем городе исполнили Виктор Волков и Людмила Рыбалкина. Впервые она прозвучала в 1964 году на День строителя. Эта песня, можно сказать, стала на долгие годы, а для некоторых остается и по сей день, неофициальным гимном Железногорска. Но время летит. За почти полвека город очень изменился, стал более современным, а это требует отражений в песнях. В 2011 году местные власти приняли решение провести конкурс на лучший гимн города. Тогда было подано 10 заявок от местных поэтов и композиторов. Авторы представили тексты, ноты, пояснительные записки и компакт-диски с записями. Но, к сожалению, члены конкурсной комиссии не смогли выбрать подходящий главный музыкальный символ города, говорит директор детской школы искусств номер 2 поселка Подгорного, член комиссии Ирина Власенко.
Как-то не нашлось такого обтекаемого, что ли, варианта, который бы сказали, вот это то, что нужно. Немножко многовато было текста во многих музыкальных произведениях. Второе, это большой диапазон произведения, то есть очень много высоких нот, которые могут исполнить только профессиональные музыканты. А наши обычные граждане, они вполне возможно спеть такое произведение не смогут. Если это гимн города, значит, его должен петь любой. Текст должен быть хорошо запоминаемый. Мелодия должна быть проста для исполнения, незамысловато. А вот, к сожалению, немножко было вот это вот все перегружено. И поэтому тогда как-то вот получилось, что все мы сошлись в едином мнении. И музыканты, скажем так, и любители. Пока еще произведение не нашлось.
Ирина Власенко считает, что сначала жюри должно определиться, что оно хочет услышать. Либо торжественный гимн, либо песню о городе. Сама же Ирина Юрьевна склоняется ко второму варианту.
Если это произведение парадное, то есть на каких-то церемониях наших городских должно звучать это музыкальное произведение, на каких-то юбилейных датах, на каких-то мероприятиях. Если это мероприятие парадное, то, соответственно, и музыка должна быть торжественная. Если это произведение, которое мы хотим, чтобы пел весь город, которое, может быть, даже затрагивает какие-то исторические пути следования нашего города, другое должно быть музыкальное произведение. Мне кажется, что все-таки это должна быть песня. Пусть она будет гимнического склада. Пусть в ней присутствует какая-то парадность. Пусть в ней присутствует какая-то торжественность. Но мелодически она должна быть все-таки больше песенная. Не надо под нее торжественно вставать, а надо ее торжественно петь.
В этом году конкурс на лучший гимн проводится с 25 июня по 15 августа. В администрацию железногорские поэты и композиторы уже представили 5 вариантов гимна. Одна из участников конкурса – заведующая библиотекой школы номер 106 Светлана Куликова. Она говорит, что пишет стихи всю жизнь. Светлана родом из села Емельяново. В 1987 году она приехала в наш город. Так влюбилась в него, что решила посвятить Железногорску гимн.
Когда я решилась написать текст гимна, я хотела вложить свою любовь, свою преданность городу, в котором я живу, в котором у меня работа, любимая семья, люди, которые меня окружают. Хотела показать в своем варианте, во-первых, географическое положение нашего города. Хотела чуть-чуть немножечко сказать о прошлом, о том, что мы помним и чтим все все, что связано с историей города. Ну и, конечно же, немножечко взгляд в будущее и в то, что мы идем по стопам наших замечательных людей, которые строили этот город, и о том, чтобы наше молодое поколение вот сохранило все то, что создавали люди нашего города.
Специально для наших радиослушателей Светлана Куликова прочитала отрывок из представленного ею варианта гимна Железногорска.
Там, где сквозь восточные саяны воды мчит красавец Енисей, средь тайги отважным капитаном город мой стоит во всей красе. Город мой родной, Железногорск, ты маяк мой путеводный в жизни. Я люблю тебя, Железногорск, ты моя судьба, моя отчизна.
Девятая летняя спартакиада среди городов Красноярского края пройдет в Железногорске в конце августа. Соревнования такого уровня в нашем городе состоятся впервые. Со всего региона к нам съедутся почти 800 участников. А пока в ЗАТО Железногорск полным ходом идет подготовка спортивных объектов для встречи спортсменов края. Глава ЗАТО Вадим Медведев на днях лично проверил ход ремонтных работ, которые идут в спорткомплексе «Дельфин» ДЮСШ «Юность».
Ремонт в «Дельфине» в самом разгаре. Строители, маляры шпаклюют, красят, кладут кафель. Работа идет быстрыми темпами, ведь до начала спартакиады времени остается совсем мало. Уже 22 августа в свежевыкрашенных стенах игрового зала пройдут краевые соревнования по дзюдо. ДЮСШ «Юность» выпала честь первыми открыть летнюю девятую спартакиаду Красноярского края. В том, что работы завершатся вовремя, сомнений нет, заверили главу ЗАТО Вадима Медведева, который остался доволен увиденным.
«Дельфин» традиционно с самого раннего возраста занимаемся, поэтому, конечно, то, что там раздевалки были закрыты, туалеты, и все уже обветшало до состояния нельзя использовать. Сейчас будем готовить объект сам и постараемся прежде всего начать с тех возможностей коммуникации инженерных, которые нужны людям, которые приходят в спортзал. Душ, раздевалки, прекрасное освещение уже смонтировано. Сейчас задача сделать качественно витражные окна, чтобы не дуло и было все-таки комфортно в самом спортзале. Надо думать о следующих шагах. Прежде всего, я думаю, что должна быть уже детская ванна для самых малышей, чтобы им тоже было комфортно. И так пошагово будем идти для того, чтобы наши сооружения спортивные были на самом высоком уровне.
Здание спорткомплекса «Дельфин» не ремонтировалось более четверти века. На капитальный ремонт из краевого бюджета в рамках программы «От массовости к мастерству» выделено порядка 5,5 миллионов рублей. На эти деньги в ДЮСШ «Юность» уже провели модернизацию электроосвещения и сантехнического оборудования, сделали реконструкцию раздевалок и душевых для спортсменов. Все соответствует современным требованиям и стандартам. Спартакиада оказалась как нельзя кстати для города, говорит Вадим Медведев. Это отличная возможность попасть в краевую программу по обновлению спортивных объектов нашего города.
Эти работы мы больше для себя делаем, честно сказать, чем под спартакиаду. Стараемся ее использовать как событие краевого масштаба и привлечь средства. Ну а по большому счету это для нас, для железногорцев, для ребятишек наших. Будем стараться и дальше проводить работы на наших объектах.
Валентин Буланков, директор ДЮСШ «Юность», продемонстрировал главе и журналистам объем работ, которые строители выполнили за полтора месяца. Специалисты вдохнули новую жизнь в устаревшее здание спорткомплекса в рекордные сроки, говорит Валентин Сергеевич.
Впервые за 25 лет спортивного комплекса «Дельфин» делается капитальный ремонт игрового зала, полностью капитальный ремонт освещения, витражей и сопутствующих к ним помещений. Это раздевалки, это туалеты, это душевые, кабинеты. Объем большой, за полтора месяца ребята справились.
Девятая летняя краевая спартакиада стартует в Железногорске 29 августа. Официальное открытие спортивных игр намечено на 30 число. В этот день состоится грандиозный праздник на стадионе «Труд». Затем спортивные баталии разгорятся сразу на нескольких площадках. Спортсменов примут спорткомплексы «Дельфин» и «Радуга». Пройдут турниры по 10 видам спорта – волейболу, баскетболу, плаванию, шахматам. Состоятся соревнования по легкой атлетике. 1 сентября в День знаний участников спартакиады будут чествовать на торжественном закрытии краевых игр, которая пройдет в городском ДК.
...1228 дорожно-транспортных происшествий. В 42 из них погибли 4 человека. Пострадали 47. 7 из них – дети. Такова неутешительная статистика дорожной обстановки в ЗАТО «Железногорск» за 7 месяцев этого года. О том, сколько нарушителей выявлено дорожными полицейскими, что остается главной проблемой, обсуждаем с инспектором по пропаганде отдельной роты ДПС Ириной Каверзиной в передаче из цикла «Перекресток». За сухими цифрами статистики живые люди, пострадавшие в ДТП, погибшие на дорогах. Так и хочется задать риторический по своей сути вопрос. Что с нами происходит? Почему мы не бережем свою жизнь и жизнь других? Что заставляет водителей садиться за руль транспортного средства, который сам по себе является предметом повышенной опасности в пьяном виде? Почему те, кто ведет автомобиль, не притормаживают перед пешеходным переходом? Ведь в любую минуту на дорогу может выскочить ребенок или начать движение старушка или старичок. Почему пешеходы считают возможным перебегать дорогу в неустановленном месте, не боясь попасть под колеса лихачей? Тысячу раз мы задавали эти вопросы и будем задавать их постоянно, до тех самых пор, пока в сознании железногорцев не произойдут перемены. Именно поэтому в нашей сегодняшней программе вместе с инспектором по пропаганде отдельной роты ДПС Ириной Каверзиной анализируем дорожную ситуацию за 7 месяцев.
Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение скоростного режима, невнимательность при совершении маневра, нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции и необходимого бокового интервала, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения и нежелание соблюдать правила дорожного движения. Большинство нарушений правил дорожного движения являются грубыми. Например, за 7 месяцев текущего года оформлено 407 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В 2012 году эта цифра составляла 426. 42 водителя оформлены за невыполнение законного требования за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В 2012 году таких водителей было 45. В результате 228 водителей лишены права управления транспортным средством, а к 224 применена санкция административный арест.
Пешеходы, кстати, тоже участники дорожного движения, почему-то забывают, что и на них распространяются ПДД. Помните, как нас учили в детстве? Переходить дорогу можно только на зеленый свет светофора и по пешеходному переходу. Не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. Но самозащита перед дорогой почему-то не срабатывает. Пешеходы не думают о своем здоровье и жизни, говорит Ирина Каверзина.
Привлечено к административной ответственности 963 пешехода, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, либо на запрещающий красный сигнал светофора.
Мы перестали уважать друг друга. Водители демонстрируют свои сверхспособности шумахера в кавычках друг перед другом. Что там для них пешеходы, которых правила дорожного движения требуют пропускать?
794 водителя, которые не пропустили пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 5325 водителей нарушили скоростной режим. 2010 водителей привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. 599 водителей за нарушение правил перевозки детей до 12 лет, а именно пренебрегли использованием детского удерживающего устройства. Главной проблемой остается детский дорожно-транспортный травматизм. В летний период особую тревогу вызывают несовершеннолетние водители мопедов, которые, не достигнув возраста, разрешающего выезд на дороге общего пользования, не зная правил дорожного движения, выезжают на дороге. Так, 23 июля 2013 года на нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Маяковского водитель автомобиля ВАЗ-21213 совершил столкновение с мопедом, за рулем которого находился 14-летний водитель и 12-летний пассажир. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда получил ссадины, а его пассажир – переломы. Мопед двигался по главной дороге, и водитель автомобиля не пропустил его. Но имел ли право 14-летний мопедист вообще выезжать на дорогу, а перевозить пассажира? Конечно, нет. И мы неоднократно уже об этом говорили. Родители, покупая мопеды своим детям, принимают во внимание лишь то, что мопеды не регистрируют, их не нужно предъявлять к техосмотру. Для управления ими пока не нужны права.
Маленькие дети требуют особого присмотра и внимания родителей. Это прописные истины, которые взрослые порой забывают. Чтобы дорога не привела к трагедии, к родителям в очередной раз обращается инспектор по пропаганде отдельной роты ДПС Ирина Каверзина.
Хочется напомнить родителям малолетних детей. Переходя дорогу, крепко держите их за руку. Не оставляйте без присмотра ни на улице, ни во дворе. Так за 2 летних месяца уже 2 ребенка в возрасте 3 и 4 лет оказались под колесами транспортных средств. И в этом усматривается хоть и косвенная, но вина родителей. Ведь дети в этом возрасте не могут знать, тем более сознательно соблюдать правила дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, изучайте, повторяйте и соблюдайте правила дорожного движения.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!